Глава 5. Джунгли под крылом самолета сменились пологими горами, возделанными полями, потом показались пригороды Медельина. А следом за ним и сам город, огромный, не меньше, чем Панама, на мой взгляд, раскинувшийся в котловине. Аэропорт Алайя-Эррера оказался почти что в самом его центре. Самолет описал плавный широкий круг, полого снизился, и вскоре его колеса коснулись бетонной полосы. Пилот-блондин переговаривался с вышкой на испанском языке. Затем машина проводила нас к отдельно стоящему от основного терминала небольшому зданию. Там, как оказалось, нас ждали. Большой белый внедорожник, а возле него маленького роста священник с индейскими чертами лица и плечистый водитель с пистолетом в кобуре.
— Отец Альварес, —
представил мне его О'Мейли.
— Серхио Руднев.
— Очень приятно. — Поехали, прошу в машину. Священник открыл перед нами заднюю дверцу. Загрузились, захлопнулись двери, погрузив нас в кондиционированную прохладу салона. На улице было жарко, хоть далеко не так душно, как в Панаме, да и ветерок чувствовался.
— Отец Альварес служит в нашей миссии в Медельине, — сказал О'Мейли. И Грасиэла Рохас избрала его духовным наставником и исповедником. Он помогает ей стать лучшей католичкой.
Интересно. Грасиэла — одна из самых преступных женских фигур в истории. И теперь стремится стать лучшей католичкой? Чудеса. Дорогу я не очень хорошо запомнил. Только движение и шум вокруг. Мельтешение домов. Затем мы оказались в тихом районе, застроенном дорогими особняками за высокими заборами, возле которых были припаркованы дорогие машины. А затем одни ворота автоматически раздвинулись, пропустив нас внутрь. Машина проехала по кругу, остановившись у крыльца, на котором стоял худощавый смуглый человек с прилизанными блестящими черными волосами, одетый в белую гуяберу и светлые легкие брюки. Представляться он не стал, лишь сказал, что сеньора Рохас нас ожидает, после чего повел внутрь дома. А дом мне понравился. Подобные особняки можно встретить только в Латинской Америке и на юге Испании, наверное. Просторный, прохладный, полутемный, продуваемый насквозь через открытые окна двери. Обставленный не вычурно дорогой, а скорее сделанный под простую патриархальную старину мебелью. Полное ощущение того, что попал куда-то в 19 век. Человек с зализанными волосами провел нас в просторную гостиную, распахнутое французское окно которое выходило в сад. Жестом пригласил присаживаться и встал в дверях. А навстречу нам поднялась грузная немолодая женщина с нездорово обвисшим широким лицом, с рыжеватым париком на голове. Одета она была довольно скромно, но в глаза бросалось кольцо с огромным бриллиантом и накрашенные ярко-красным лаком длинные ногти на покрытых пятнами темных пальцах. «Грасиэла?» — первым подошел к ней отец Альварес, чуть приобнял. «Это мои гости, отец О'Мейли и сеньор Руднев. Они прилетели из Панамы. Прошу садиться, господа». Грасиэла показала на широкие, обтянутые светлой тканью кресла с прямыми спинками и резными подлокотниками. «Могу что-нибудь вам предложить? Останетесь на обед?» От обеда отказались, но все попросили воды. Грасиэла посмотрела на прилизанного, тот вышел на кухню и вскоре вернулся с подносом, на котором стояли три больших широких стакана с ледяной водой. «Чем могу вам помочь?» — спросила она после того, как прилизанный удалился и прикрыл за собой дверь.
— Сеньора Рохас, — заговорил О'Мейли, — мы хотели бы известить вас о том, что нанятый вашим братом детектив погиб в Панаме, но он успел отыскать тех, кого должны были найти.
Она ничего не сказала, лишь вопросительно посмотрела на отца Альвареса.
— Наши гости все знают, — сказал тот. — Те, кто убил Уильяма Брю, построили проход во тьму. Его они тоже принесли в жертву. «А что это, Гонсалес?» — спросила Грасиэла.
«Она вовлечена во все», — снова заговорил О'Мейли. «Ее нашли, она убила свою семью, мать и брата. Остался в живых только отец».
Грасиэла на минуту прикрыла глаза, тяжело вздохнула. Затем спросила.
«Где она сейчас?»
О'Мейли глянул на меня, кивнул едва заметно. «Мы ее захватили и держим в безопасном месте», как и двоих ее сообщников.
«Все они слуги дьявола?»
Я понял, что она имела в виду. Догадаться несложно. Я просто кивнул в ответ.
«Их много?»
«Не больше десятка», — ответил я. «Трое убиты, трое захвачены, несколько еще живы и на свободе».
«Вы не полицейский, кабальеро, нет?» — спросила она.
«Нет».
«Это хорошо».
Она протянула жирную руку и взяла со столика чашку с зеленым чаем, отпила из нее.
«Ответьте мне на такой вопрос. Внук моего брата будет отомщен?»
«Без сомнения». Святые отцы сделали вид, что ничего не услышали. «Но оно так и лучше».
«Что будет с маленькой брухой Гонсалес?»
«Это решит ее отец».
«А если он решит ее отпустить?»
Она посмотрела мне в глаза, и я удивился, насколько тяжелым может быть ее взгляд. Недаром ее так боялись в Майами. «Не думаю. Но даже если решит отпустить он, то наступит очередь других людей, имеющих к ней счет. Или причину не оставлять ее на свободе».
«На самый крайний случай общество Иисуса позаботится о том, чтобы она никогда не смогла нанести кому-то еще вред», — сказал Омейли. «У нее будет возможность раскаяться в содеянном».
«Такие не могут каяться», — усмехнулась Грасиэлла. «Да, я знаю, что я сама отношусь к таким, но, может, поэтому и знаю. Впрочем, когда убила впервые я сделала это не для удовольствия, я хотела получить деньги с папаши Секи. У нас было несколько граммов кокаиновой пасты, которую мы хотели продать, а его папаша ее отобрал и выкурил сам. И мы решили, что он нам должен».
Она снова усмехнулась, как бы размышляя над своими детскими шалостями.
«В любом случае она будет недоступна для мира, а мир недоступен для нее», — снова заговорил Омейли. «Это даже не монастырский постриг, Грасиэлла. Это тюрьма, из которой никогда не будет выхода».
«Тюрьма лучше, я согласна. Так чем могу помочь вам я?»
«Вы можете рассказать все, что знаете о том жреце Вуду, который пытался говорить с вами в Майами», — ответил он. «Об Адольфо Констанце».
«Жрец — дурак, тупой каброн-членосос, верящий в свои нечистые игры. Его ко мне направили, и тот, кто направил, как мне кажется, был бы для вас куда интересней».
«Расскажете?» — спросил я.
«Если бы не собиралась рассказывать, то не пригласила бы вас сюда».
Она сложила жирные ладони на раздутом животе.
«Ты делаешь много плохого в жизни, и когда приходишь к концу, то думаешь о том, что неплохо было бы хоть что-то исправить. Я делала зло, верно. По моим приказам убивали, и я убивала сама, но всегда старалась держать все это зло внутри нашего общества, если вы меня понимаете. Мы убивали тех, кто сам выбирал такую жизнь и игру по таким правилам. А они убивали нас. Но мы тоже сами к этому пришли. Когда появились эти люди и предложили мне убивать невинных просто для того, чтобы терять меньше товара и больше на нем зарабатывать, я поняла, что меня испытывает сам дьявол. Он предложил мне сделать тот шаг, после которого шагнуть обратно уже не получится».
«Ты устояла»,
— тихо сказал отец Альварес.
«Мне не надо было устаивать», — опять усмехнулась она. «Мне надо было лишь сдержаться, чтобы не прострелить голову этого марипоса прямо на месте. Тогда бы меня точно посадили навсегда. Я даже потом поручила моим людям его найти, но он ускользнул. Мы искали, и тогда всплыл тот, другой человек, который его прислал. Но когда мы о нем узнали, оказалось, что он уехал из страны. И след потерялся».
«Хотелось бы найти о нем хоть какую-нибудь информацию».
«Я постараюсь вспомнить все, что смогу», — сказала она. «Пусть каждый отвечает за то, что сделал. Наша семья отвечает одним способом. Мы все подыхаем от рака. Кроме старшего брата, который не ввязывался в наши дела».
Она вдруг стащила с головы парик, и я чуть не подскочил, увидев круглый, покрытый пятнами, седоватым редким пухом череп. Без волос Грасиэлла выглядела совсем жутко. Просто как демон какой-то. Она опять мрачно усмехнулась, затем сказала.
«Химиотерапия не помогает. Она просто продлевает жизнь. Мы все подыхаем от рака», — повторила она. —